У Веллингтона было 60 тысяч солдат, но мы знали, что среди них много голландцев и бельгийцев, которые не очень-то рвались в бой против нас. Хорошего войска у них не набралось и 50 тысяч. Очутившись перед лицом самого императора с 80 тысячами людей, этот англичанин оцепенел от страха и не мог ни сам сдвинуться с места, ни двинуть свои войска. Вы видели кролика под взглядом удава? Вот так застыли англичане на склоне у Ватерлоо. Накануне император, у которого под линией убили адъютанта, приказал перевести меня в штаб. Я передал своих гусар под начало майора Виктора. Не знаю, кто из нас был более огорчен, он или я, тем, что меня отозвали перед самым сражением, но приказ есть приказ. Хорошему солдату остается только пожать плечами и повиноваться. Вместе с императором я проехал 18-го утром вдоль вражеских позиций, он осматривал их в подзорную трубу и обдумывал план сокрушительного удара. Рядом с ним был Сульт, Ней, Фуа и другие, которые воевали с англичанами в Португалии и в Испании. «Будьте осторожны, Ваше Величество», — сказал Сульт. «Английская пехота — твердый орешек». «Вы считаете их хорошими солдатами, потому что они вас разбили», — сказал император. И мы, из тех, кто был помоложе, отвернулись, пряча улыбку. Но Ней и Фуа хранили суровую серьезность. «Английские позиции, пестревшими красным и синим и усеянные батареями, в настороженном молчании лежали от нас на расстоянии ружейного выстрела. По другую сторону неглубокой долины наши люди, покончив с супом, готовились к бою. Незадолго перед тем прошел сильный дождь, но теперь выглянуло солнце и осветило французскую армию, превратив наши кавалерийские бригады в сверкающие реки стали. Его лучи блестели и переливались на бесчисленных штыках пехотинцев. При виде этой великолепной армии, ее красоты и величия, я не мог более сдерживаться. Привстал на стременах, взмахнул киером и крикнул: «Вив л'Эмпереур!» И этот клич оглушительным громом покатился из края в край наших позиций. Кавалеристы размахивали саблями, а пехотинцы — своими фуражками, надев их на штыки. Англичане словно окаменели на склоне. Они знали, что их час пробил. Так оно и получилось бы, если б в этот миг был отдан приказ, и вся армия двинута в наступление. Нам стоило только навалиться на них, и мы бы стерли их в порошок. Не говоря уже о мужестве, мы превосходили их численностью, были опытнее в ратных делах, и полководец наш был не ихнему чета. Но император хотел действовать по всем правилам, он ждал, пока земля подсохнет, чтобы артиллерия могла маневрировать. Из-за этого мы потеряли 3 часа, и только в 11 увидели, как колонны Жерома Бонапарта двинулись с левого фланга и услышали пальбу, возвестившую начало сражения. Потеря этих 3 часов погубила нас. Войска с левого фланга наступали на крестьянский дом, где засели английские гвардейцы, и мы услышали 3 восхищенных возгласа, которые поневоле вырвались у защитников. Они все еще держались, а корпус Дерлона уже продвигался справа, чтобы занять еще часть английских позиций. Но тут наше внимание привлекло то, что происходило далеко от нас. Император смотрел в подзорную трубу на крайний левый фланг английских позиций. Вдруг он повернулся к герцогу Далматийскому, или попросту Сульту, как солдаты предпочитали его называть. «Что это там, маршал?» — спросил он. Все мы посмотрели в ту сторону. Одни в подзорные трубы, другие просто приставив глазам ладонь. Там был густой лес, за ним длинный голый склон, а дальше снова лес. На открытом пространстве между 2 лесами виднелось что-то темное, похожее на тень движущегося облака. «По-моему, это стадо, Ваше Величество», — ответил Сульт. В тот же миг среди этой темной тени что-то быстро сверкнуло. «Это маршал Груши», — сказал император и отнял от глаз подзорную трубу. «Теперь англичане окончательно погибли. Они у меня в кулаке. Им не уйти».